Вот, друзья, мы уже в офисе в моем, и тут ребята...
Мы с подарками.
С подарками. Так, давай, держите вам открывалку.
Значит, да, наверное, ты.
По, ну, там маленькая пленочка. Вот. Да, вот она, вы ее видите. Вот, открыли, все, вы уже открыли, все.
Ну что,
попробуй. Открывайте. Это флаг, но он со звездами, знаете, он такой, он... Это уличный флаг. Обратите внимание, что там вот эти вот железки. Это флаг уличный, то есть
я
он...
думаю, если в Минске такой на окно повесить, могут разбить.
Ну, он...
Не, ну в Минске, может, еще нет, в Москве так точно.
Он, как бы вам сказать, он может на солнце, на ветру, на дожде несколько лет, и, в общем-то, он не выцветает особо.
Да, плотный такой класс.
Да, хороший.
Таким флагом не стыдно.
Вот, пожалуйста. Значит, будет у вас теперь флаг.
Спасибо.
Буду прямые эфиры теперь резюме.
Я их ликвидирую теперь.
У меня даже специальный есть этот флагшток дома.
Да вы что?
Ну, типа, как фон вешать
такая. Ну да, да. Надо бы мне тоже где-нибудь зарыть, зацементировать, но как-то руки не доходят. Так, раз уже вы тут у меня в офисе и мы беседуем, скажите про тестирование. Вы все-таки блок тестировщика. Значит, вы кем были до тестирования?
Продавцом я был. Я, кстати, участвовал в вашем конкурсе, который «История успеха».
Да, был.
Да, вот. И я там рассказывал, как я из продавца стал тестировщиком.
Так, ну расскажите еще конспективно.
Ну, конечно. Ну, работал в продажах.
Ну, подождите, образование-то у вас было какое-то?
Нет. Изначально я работал в продажах, учился на экономиста. Так. На менеджер-экономиста.
Хорошо.
И в какой-то момент я понял, что пора менять жизнь как-то, что-то другое делать. Плюс у меня мама, она инженер-программист, работала. Но почему-то она как-то никак не могла меня никуда устроить. Ну, там, как бы, один раз она мне устроила собеседование на тестировщика. Мне начали там Java спрашивать, то есть там, и сказали, сделай задание.
То есть неадекватные какие-то.
Да, да, то есть задание. То есть они подумают, что я такой из ларца приду такой, сразу.
Тестировщик из ларца.
Да, и причем, что было лет 6 назад.
Покажите ребятам там. У меня, на самом деле, была запасная с Ютубом. Я думаю... Раз приехал из Беларуси, пусть будет теперь. Но это настоящее, это из магазина. Это не по почте пришла, а это куплено в магазине Гугла, на кампусе Гугла.
Прикольно,
да. Да. Это прямо. Ну, вот.
Наверное, все здесь близко относительно.
Ну, конечно, 15 минут. Тут все близко. Тут до Apple 10, там, до Microsoft 15, до Гугла, до Facebook, тут все рядом. Так подождите, откуда пришла мысль о тестировании?
Ну, потому что это было. И зайти, например, чтобы 6 лет назад войти в программирование, очень сложно. Если ты не учился на каком-то там радиотехническом, там, ну, то есть таком факультете.
То есть не брали с улицы.
Да, с улицы так не брали. Mm-hmm. А в тестировщиков, по сути, брали.
То откуда есть, вы знали, что есть тестировщики?
Ну, у меня же мама, инженер-программист была.
И мама сказала, есть такая
говорить, дверь. Да, и начали говорить, что вот тестирование. Вот, и, собственно. Решил стать тестировщиком.
Хорошо.
Очень долго ходил на собеседование. Причем, что я пошел в тестировщики, даже там Савинова не читал, там книжек не читал. То есть просто я представлял, что такое вот тестирование, что нужно проверять продукт там на соответствие.
Угу.
Вот что нужно делать и все. Ходил по собеседованиям. Конечно, проблемы были с английским, потому что английского почти не было, и в многих фирмах требовали. Но, походив несколько месяцев, нашел работу первую.
У меня, знаете, вчера был случай, значит, мне София говорит, пойди там, ребята сидят, вот там они на проекте, и поговори с ними, там мне нужно парочку таких, кого можно послать на интервью.
Uh-huh.
Там, ну, доросли ли они в этом проекте там до чего-то.
Uh-huh.
Ну, я пошел с ними беседовать. И вот этот вопрос, значит, я им задаю, я говорю, ну вот тестировать, я говорю, это что значит? Понимаете? Никто не сказал проверять на соответствие. Понимаете? Но они-то уже отучились, они-то уже много чего, и у них голова забита. Понимаете? Поэтому простая вещь в эту голову никак не умещается.
Кажется, то есть сложно,
они любой вопрос, который им задают, они там хотят, там, я не знаю, целую теорию относительности под него подвести, понимаете? А там речь идет о маленькой хохмочке. Понимаете, на уровне хохмочки они уже не могут больше. А человек с улицы, он только хохмочками и может. Поэтому он прямо в точку попадает.
Да. Ну, в общем, взяли мне фирму, причем пришел такую фирму, мне говорят. Ну вот у нас есть сайт, типа, ты должен просто тестировать. И даже не спрашивай, там, не умеешь это, не умеешь, типа, приходи завтра на работу, и все. Я там больше года работал.
Какую-то денежку положили, не обидную или как?
Ну, изначально обидную было. То есть там. Ну, для Минска, в принципе, может быть, и более-менее. Там было где-то... Испытательный был 250 первый месяц долларов. Да, потом было 350. Ну, для Беларуси это не самое низкое зарплата.
Сегодня тестер, скажем, с там 2 года experience, опыта, в ручном тестировании, без автоматизации, да, что
ну,
получает?
Ну, в Беларуси, может, где-то 1200-1500 получается примерно.
Так неплохо.
Ну, да.
Слушайте,
есть то и больше.
Я вам скажу такую вещь. В Польше, там, говорят, средняя зарплата там 1000 долларов. Правда, евро там, да, у них?
Да, 1000.
Евро. Слушай, так он получает, фактически ничего не знает. Получает как среднюю польскую зарплату, на которой уже в Польше можно жить, не то что в Беларуси.
Ну, все зависит, конечно, от фирмы. То есть можно там, скажем, какой-нибудь пойти и работать там тот же EPUB, который у нас известен, там, конечно, зарплаты поменьше.
Меньше?
Да.
А почему?
Ну, потому что они выращивают специалистов с нуля, и они сразу платят на 500, потом он там доходит, например, до middle уровня, он говорит, ну, ты только дошел до middle, но мы тебе дадим там, скажем, 200 баксов, типа, да, то есть там можно долго работать там, и 1000 не получать, и 1200. То есть, конечно, если там супер ты выдающийся, то...
Так, подождите, они же заказчиков в долларах берут.
Да, конечно, у них вообще система простая. Джуниор у них это middle продается, middle это senior, senior это lead, то есть у них
нет проблем с кадрами просто.
Да.
Все хотят там работать, поэтому...
Да, но зато они могут тебя перекинуть уже и за границу, там, скажем, страна.
Очень популярно у нас, если ты в ЕПАМе поработал, научился, у них есть хорошие программы обучения, ты все пробелы, все изучаешь, потом уходишь в другую компанию за денежкой, там зарабатываешь нормально, а потом, если вдруг, например, захотел либо в менеджеры, либо релокейт, приходишь обратно в ЕПАМ, причем можно уже приходить на нормальную зарплату.
Но они не обижают, что ушел.
Да, да, они не обижают.
Бывает случай, что человек по 7 раз возвращается в ЕПАМ.
Это у человека проблема какая-то.
Нет, просто у них нормальная такая практика, что человек уходит, приходит.
Да, на 7 раз туда-сюда.
Были случаи, да, вот на обучении у нас рассказывали, и для них полезно, что человек переносит какой-то опыт из другой компании, применяет потом у себя.
Ну, хорошо. Да. Так, подождите, вот все-таки вот ваш канал. Вы стали тестировщиком сколько лет назад?
Уже больше, чем 6 лет назад.
6 лет назад?
Да.
А вы автоматизацию делаете или вручную?
Сейчас уже автоматизацию делаю.
Хорошо.
Я вот когда... У нас появились мысли переехать в США. Я понял, что, например, там... Ну, у меня английский, в принципе, сейчас уже средний достаточно, но я понимаю, что как бы я уже лид QA работал, но при этом я понимаю, что, например, здесь я не смогу стать лид QA там, хотя бы по причине того, что я там еще как... Ну, скиллов нет таких, как по общению. Я подумал, если ты идешь не в менеджмент, ты идешь в технический. Идешь в автоматизацию. И поэтому
хорошо.
Я начал начать в автоматизацию.
Да, очень хорошо.
Вот, языки программирования, там, все остальное, и вот...
Так подождите, но все-таки вы как бы человек не инженерный изначально.
Да, да.
Как языки даются программированию?
Самое сложное было начать. Вот, грубо говоря, вот первый тест запустить было самое сложное, а потом как-то...
Дальше, конечно, дальше проще.
Мне как человеку творческому намного больше нравится не изучать по программе, то есть как в школе. У тебя есть задача, ты ее сам решаешь. То есть ты находишь решение, и это все очень классно складывается в голове. Вот.
Ну, так, только через это и учишься.
Да, конечно. Да. То есть, как по мне, вот я, например, когда английский учил, эти все курсы, репетиторы, это не по мне. А вот какое-то живое общение, это вот именно вот практика.
Так, большинство из нас так учит.
Да.
Академического склада людей мало, во-первых. Во-вторых, если человек академического склада, и он учил, то диссертацию написать он сможет, а код нет. То есть для того, чтобы академический человек написал код, он все равно должен начать практику, и тогда до него дойдет наконец, что он там учил. Вот, может быть, он быстрее схватит и так далее, но, в общем-то, может быть, он более сложные методы сможет применить по сравнению с тем, кто не учился никогда, но, в общем-то, все равно надо руками делать.
Да, ну и сейчас как раз-таки я попал в волну, что вот даже в Минске уже стало больше именно автоматизации, технические скиллы намного больше, хотя не везде. У нас почему-то сейчас какой-то как пропасть. Ты либо вообще не автоматизируешь, либо нужно сразу там очень хороший уровень.
То есть у нас то же самое.
А, ну вот.
Значит... То же самое. У нас сейчас одну секундочку. Анечка! Анечка! Куда она? Ой, Наташа, а можно тебя попросить кофейку сделать дедушке? Вот, Наталья кофе делает, это вообще что-то. И, значит... Складывается очень интересная ситуация. Она мне, знаете, что напоминает? Вот я работал в системе профтехобразования в СССР, там, в научном подразделении. И там была такая дилемма. В то время начали внедряться станки с ЧПУ, и вот молочко мое вот в холодильнике есть.
Сейчас.
Станки с ЧПУ, роботы, вот такая пошла роботизация. И получается такая история. К этому станку и к этому роботу человек не может подойти, рабочий, если у него нет четвертого разряда. То есть просто подойти нельзя. В то время была система профтехучилищ. И из профтехучилища они выходили с третьим разрядом. Ну, если очень отличник, то может быть даже с четвертым. Кроме того, была система подготовки кадров на производстве. Он приходил вот учеником, потом через 3 месяца мы давали первый разряд, потом он там что-то немножко пошуршал, ему сдал экзамены, дали второй, и он мог там дорасти до чего угодно на производство. Это была система обучения на производство, повышение квалификации. Там, там. Так вот, получается такая штука. Приходит робот, а на нем учиться нельзя. Учиться, чтобы на нем учиться, чтобы на нем работать, надо уже четвертый разряд иметь. А откуда у тебя возьмется четвертый разряд, если ты к роботу подойти не можешь? И, в общем, такая вот сложная была дилемма у них в голове. То же самое сейчас происходит в автоматизации. В частности, это происходит из-за того, что так много времени люди тратят на работе, у них просто нет времени кого-то учить. Вот когда я начинал здесь, человека брали и учили. Сейчас его никто учить не хочет, потому что времени нет, сил нет, ну, заниматься им некогда, потому что он с утра встал, у него какой-то конференц-колл в Индию, перед сном у него опять конференц-колл в Индию, он там по 12, по 14 часов в день, некогда учить. И получается такая история, или если держит automation, так ты уже должен знать automation. А если ты не знаешь, так ты не знаешь. И разрыв в зарплате очень существенный. Вы сейчас скажете, как в Минске с этим делом? У нас Наталья тут, можно сказать, блок тестировщика из Минска.
Как у вас тут уютно.
Да, так вот, значит, получается такая история. Вот у нас человек школу заканчивает, на выходе, ну, грубо, там, $30 в час, плюс-минус там. $30 в час. И они все переживают, они трясутся, они говорят, без automation работу не найдешь.
Ну, кстати, это миф такой еще тоже хороший. Я помню, когда первый раз смотрел, я почему начал автоматизацию учить? Я начал смотреть вакансии, но я как бы еще не знал, например, DICE, всех, где я зашел на Craigslist и смотрю, что там вакансий очень мало, но все... Автомейшн. Нет вообще вакансий без автомейшн.
Дефицит.
Да.
Так вот, что получается. Я им объясняю, но это все равно они волнуются. Потому что откуда идет, что без автоматизации ничего нет? Это идет от тех, кто уже поработал. Вот вы, допустим, поработали 5 лет. Скажем, да представьте себе, что это было в Кремниевой долине. Значит, начали вы работать, вас взяли с улицы просто так, дали там $18 в час. Вы поработали год, пошли на следующую работу, уже было там $30 в час. Потом вы поработали еще, потом поработали еще, пару раз поменяли, у вас сейчас постоянная позиция, вы получаете там 95 тысяч. Вот ваша история, если бы это происходило здесь. И вы все еще ручной тестировщик. И вы идете искать работу дальше. Но чтобы дать вам 100, 120, 130, там, 140, 150, вы должны делать автоматизацию. Причем не вообще, конечно, курсы брал, а вы должны делать.
Ну да.
И получается такая катавасия, и эти люди, они в шоке, они в страхе. Потому что у них-то уже 5 лет, им $30 никто больше не предложит. Собственно, им уже, может быть, не так
хочется.
Плюс
вопросы будут, что ты 5 лет проработал, а как бы ты недостаточно технически подкован. То есть тоже.
Дело даже не в этом, просто ты не нужен такой. Да. Но ручное тестирование за такие деньги ты уже не нужен. А на автоматическое, на такие деньги, ты совсем не годишься никуда. И вот этот вот, и от них идет вот эта вот легенда, что без автоматизации не устроишься. Это правда, но это не относится к тем, кто за $30 работает. И вот человек, который $30 собирается, он трясется, куда он денется без автоматизации. Больше того, между нанимателем, который понимает, что автоматизация начинается от $50 в час, и человеком, который хочет 30, но думает, что все хотят от него automation, между ними стоит непроходимая стена тупая в виде рекрутера, который вообще ничего не понимает. Ему где-то там написали automation. Они пишут automation. Они пишут. Вот я был, писали все C++. Через 5 лет Java появилась. Знаешь, пишут, только появилась, пишут 5 лет Java. Ну, блин, ну напиши 5 лет automation. Ну что я, ну а что делать? Понимаешь, ты начинаешь писать то, что они хотят видеть. И тогда рекрутер удосуживается тебя пропустить. И он шлет твое резюме. А уже менеджер, который платит $30 в час, ему пофигу, он знает, что он платит $30 в час, он видит у тебя automation, говорит, о, это automation, ну нам не надо. И дальше идет какой-то разговор интеллигентный. А могут спросить, могут сказать, а вот когда бы ты автоматизировал, когда имеет смысл, когда не имеет смысл, какие бывают инструменты, могут поговорить. И вот у вас какой диапазон, вот с чего начинается автоматизация в Минске, вот что платят начинающему автоматизатору?
Ну, на самом деле у нас такая система, что получается, у нас на старте всем платят примерно, там, грубо говоря, $500. $500. Это и тестировщики. Ну, тестировщики ручные могут там меньше, могут там где-то 300 получать.
Да.
Обычно разработчики всегда это около 500 на старте. Но уже на позиции middle, например, если у ручного тестировщика может быть, там, скажем, до 1200, то уже у middle автоматизатор уже там 2500, может быть, там 2000. То есть, ну, то есть, как бы вот это вот сразу начинает пропасть.
Да,
там,
не спрашивая, сколько вы получаете, вот такое вот, допустим, если вы сейчас пошли искать работу, насколько вы могли бы реально рассчитывать? Ну, в вашем, так сказать, сознании. Спасибо, ну, спасибо, Наташенька, спасибо.
Ну, где-то 2500, например.
То есть, это реальные деньги?
Да, то есть, можно...
Сколько стоит квартира в Минске? Ну, приличная, скажем, там...
Купить или снимать?
Купить. Что мы, бедные?
Что у нас, 1050-60?
Ну, от 50 где-то приличная.
Да.
Чего, за даром отдают?
Да.
Ну, мы говорим там, например, о двухкомнатной квартире.
Да.
50
тысяч?
Да.
И уже ничего, где-то там в районе проспекта?
Ну, в новых районах.
Зеленый Луг какой-то?
Да, да, в новых районах.
Нет, ну, 50, наверное, может, однокомнатная хорошая, ну...
Ну, достаточно можно много чего купить, там, до 70 уже можно хорошую всем купить. Однокомнатную точно. На вторичке так
вообще. А в новом доме?
Так это мы говорим про новый дом.
То есть совершенно новое строительство?
Да, если на вторичке, дешевле было, наверное.
Слушайте, так, а... То есть настолько бедно люди живут?
Да.
То есть вы фактически, то есть даже те, которые там тестируют, можно сказать, тоже типа как бы элита такая денежная?
Ну, у нас вообще в Беларуси, ну, кроме тех, кто там у кормушки находится,
да,
то есть остальные только айтишники зарабатывают.
Давайте такой вопрос я задам. Есть все-таки, вот мое восприятие Белоруссии конкретно и Минска в частности, такое, что там всегда было очень сильное техническое образование, там было производство мощное, ну бог с ним, с производством, но все-таки там были университеты хорошие,
и есть
люди там, которые и инженеры, и механики, и строители, там, и я не знаю, и гидравлики какие-нибудь, там разные есть люди. Почему они не бегут в IT?
Бегут. У нас почти все, кто вот именно тестировщики, половина это бывшие там на заводах работали, таксисты и так далее.
Без образования.
Да, у нас без образования.
Вообще без образования.
Ну, то есть с высшим образованием, но техническим, да.
А, с высшим, но бестолковым.
Да, ну то есть как у меня, например.
Так,
я же там менеджер-экономист, что это за образование? Ну, то есть это кто? Человек, который сразу может стать начальником.
В Минске. Вот, допустим, ваша мама где живет?
Тоже в Минске.
В Минске, и ваша тоже в Минске.
За Минском.
За Минском. Рядом, в общем, да, в районе Минска. Да. Вот ваша мама, допустим. Она вам не говорит, а вот там, ты знаешь, там у Макаровны там сын в Германии там работает, а вот там Петровны сын там вот в Ирландии или там в Америке там или в Канаде. Это довольно, как сказать, массово, что вот собираются там тетки, и у них там дети все куда-то поразъехались.
Ну, не очень много, да?
Ну, кажется, нас не говорят в том плане, что вот они переехали, и тебе нужно переехать.
Нет, нет. Но в том смысле, что
ну,
много народу на выезде. В Польше много народа?
В Польше, ну, знакомые.
У нас в основном все в Штаты как-то едут. Да. В основном, в Европу даже мало едут.
Чего размениваться?
Да, то есть у нас в основном люди либо там, вот, то есть, скажем так, мне кажется, 20% это вот Европа, Россия, там, там, Германия и прочее, и в остальные все, если едут куда-то, то это сразу там в Штаты, либо что-то
с
такое.
С точки зрения, как бы сказать, вот этого воинствующего антиамериканизма, у вас присутствует, или, скажем, присутствует в такой же степени, как, допустим, там в российских СМИ и головах, или как-то гораздо спокойнее?
Мне кажется, спокойнее намного. У нас как-то, у нас сейчас как-то отношения улучшились. Вот в этом году у нас первый раз, у нас же было как, у нас 10 лет нельзя было получить американскую визу вообще.
Я помню, да.
Да, и вот это буквально в феврале отменили, вот мы тоже в Минске получали визу без проблем.
А уже в Минске можно?
Да, то есть теперь уже мы получали визу.
А то в Варшаву люди ездили?
Да, то есть нужно было куда-то ехать. Да, сейчас можно спокойно.
Но у нас существует до сих пор миф, что это очень сложно, и многие даже не пытаются, не хотят тратить на это деньги, потому что говорят, что невозможно, не пускают.
Выкинутые деньги.
Так, я боюсь, что вы из кадра у меня выпадете. Да. Так.
На самом деле очень легко получить визу.
Мы вообще, во-первых, мы получили очень легко, вопросов там вообще, нам пару вопросов задали. Куда едете? Я говорю, туризм. Спросили, это машина, и все. То есть они... Вопросов было, вопросов 5 было.
Доходы ваши их интересовали?
Где работаешь, кем работаешь?
И больше интересовало даже не доход, а сколько ты работаешь. Потому что, например, вот у Тома зарплата меньше намного, и никто там не спрашивал, там, сколько, как вы собираетесь там оплачивать поездку. А хотя нет, я...
Вы спросили, кем я работаю и с кем
Тома.
Я поеду.
Да. Давайте, кем вы работаете?
Рекрутером.
А в какого типа организации?
Не IT. Ну, а... в компании продажами автозапчастей занимается компания.
Так. А вы с людьми, значит? Рекрутер. Вы работаете с теми, кто вы нанимают, или со стороны заказчика? Или и то, и другое?
У нас нет заказчика, у нас внутренний заказчик. Так. Поэтому...
Просто у нас рекрутеры делятся на две категории. Есть так называемые sales, которые подцепляют заказчика, но у вас как бы нет, у вас свой. Вот. А есть те, которые работают с людьми. И там обзванивают, резюме собирают, вопросы задают, базу данных заносят.
Ну, получается, я работаю с внутренним заказчиком. По заявке мы общаемся, по тому, какой нужен кандидат, и с кандидатами со второй стороны.
Ну, легко ли людей находить квалифицированно?
У нас, смотря на какие позиции. Я ищу и в Казахстане, и в Минск к нам. У нас компания в трех регионах работает. Uh-huh. Россия, Беларусь и Казахстан. Ну, несложно, но с IT-позициями у нас есть большое IT-подразделение, мы работаем с САПом. Вот САПовцев сложно искать.
А вот такой вопрос. Вот девочка работает в компании. Есть такое, что как бы вот женщины, они не стопроцентно вот соответствуют мужчинам. Вот как, что мужчина, он чем-то важнее, что он должен больше получать, что он реально ответчик, там, а эти на подхвате. Такое есть?
Вы имеете в виду на
в коллективе
или на какие-то должности?
В коллективе, нет, вот там, где вы работаете. Вот. Там есть такое, что там все начальники мужики, а девчонки там где-то вот они болтаются?
Айтишники у нас почти все мужики.
Окей.
Ну так там вообще
нет. Ну просто САП такой специфический.
Какое у вас это самое? Образование какое?
Я психолог.
А, то есть вы на самом деле примерно, так сказать,
в своем
профиле, да?
Специальность психологии предпринимательской деятельности. На последнем курсе у меня уже, нам уже рассказывали, что есть такая профессия рекрутер, чем они занимаются, проходила практику.
Вы в русле своего образования. Такой вопрос. Да. А в Белоруссии сегодня, если человек хочет бизнес, не бандитский, просто по-честному, допустим, я не знаю, что там, обслуживать автомобили, какой-то авторемонт, или там автомойка, или не знаю, он хочет там какую-то лавочку торговать там хлебобулочными изделиями, там, или кофешоп какой-то. Это реально все? Или это нужно идти к бандитам, договариваться, или на тебя наедут, или ты должен кому-то отстегивать и так далее?
Я не знаю насчет отстегивать, но то, что понадобится на старте крупная сумма денег, и тебе нужно где-то взять.
Нет, но это и здесь нужно. Но вопрос не в этом. Есть ли какие-то криминальные... Должен ли ты участвовать в каких-то отношениях вне, так сказать, законных?
Ну, я просто 18 лет, я попал в такую ситуацию, что я открывал магазин же.
А сейчас-то вам сколько?
Мне уже 31.
Ой, ты вспомнила, бабка, я девка была.
Не, просто я помню, что, я общался с таким человеком, и он как бы жил не... У него прописка была не минская, а у нас, если ты живешь не в Минске, например, ты должен... платить налоги, если ты что-то открываешь дело в своем городе, где ты прописан. То есть, грубо говоря, он живет там, прописан в Гомеле,
да.
Налоги должен платить в Гомеле.
А в Минске уже не должен?
А в Минске он не может. Ему нужно ездить в этот Гомель платить налоги. Хотя бы раз в месяц нужно. Вот. И он, как бы, получается, за его деньги, я открыл магазин, я был как там, как директор, получается.
Здесь председатель.
Да, то есть деньги были его, а дело все я. И, в принципе, открыть магазин проще простого было. То есть ты ИП открываешь буквально за...
То есть никто не говорит, дайте взятку тут или дайте взятку там. То есть просто пошел из
У нас него. Открыть ИП очень просто, лицензию получить тоже очень просто. Просто несешь документы, через месяц получишь.
Это принято, это массово. Вот люди какой-то маленький бизнес делают. Вот да. Вы подумайте, ведь вот о чем. 100 лет назад, например, да, до революции, не было таких предприятий, которые тысячами нанимали. Во всяком случае, там, где вы живете. Этого же не было. Там все были так немножко, то, что называется, self-employed. Да? Индивидуальные. Кто-то там в поле, кто-то... ремесленники, люди же не работали на такие, вот по найму так сильно, как сейчас.
Я вот сейчас сталкиваюсь с тем, что закрываются часто. Мелкие ИП держатся на плаву там пару лет и все, и закрываются.
Из-за чего?
Из-за того, что конкуренты их с рынка вытесняют, крупные компании, вот те же продажи, автозапчастей.
Но не то, что подзаконные какие-то, пришли там бандиты, говорят, закрывай лавочку.
Нет, просто им невыгодно. Приходит крупная компания там...
Это нормально. Невыгодно, это и всюду, и здесь сгоришь.
Да.
Но просто я к тому говорю, что вот это крышевание там...
Нет.
У нас такого точно нет. У нас могут возникнуть какие-то вопросы там, и там, грубо говоря, там могут садиться, если ты уже там кто-то очень крутой, и там уже... там с кем-то ты пересекся с высокими шишками, да. А если ты еще мелкая сошка, тебе ничего не сделал. То есть ты будешь там спокойно работать.
Государство и... приветствует вот такую деятельность людей.
Да. Единственное, что у нас проблема в том, что у нас почти все люди хотят заниматься одним и тем же. Грубо говоря, там с Польши привез, в Минске продал. Понятно, что ты на этом особо не заработаешь, потому что каждый может с Польши привезти.
Конечно,
и продать.
Что, подождите. Надо делать то, что большинство людей. Нет. Надо делать то, чего большинство людей делать не может. Они, может быть, хотели бы, но не могут. Надо работать на максимуме своих возможностей. И искать ту нишу, в которую ты можешь уйти, и никто не может рядом встать.
Вот-вот.
Понимаешь?
У нас просто...
То есть, даже если ты челночишь, там, допустим, да, ты все равно можешь что-то такое там сделать такое, чего другие не начелночат. Я помню, вот как-то познакомился в Париже, там мы в ресторане сидели, рядом там пара была из Москвы. Они физики, работали в Курчатовском институте. И у них бизнес был по переоборудованию атомных электростанций. Они закупали в Швеции оборудование. И, значит, пристраивали его, значит, на российских там атомных электростанциях. Я не знаю, там какое, для чего и так далее. Но ты должен быть в этом бизнесе, понимаешь? Ты должен понимать атомные электростанции.
Ну да, иначе как-то...
У тебя нет конкуренции никакой.
Да.
Ну, я не знаю, может быть, их вытеснило кто-то еще, что-то большое, крупное, я не знаю. Да, мало того, они еще приноровились, тогда было такое время, неплатежи, кризис неплатежей. Они умудрялись там, им выписывали в 2-3 раза больше там стоимости, но товаром. И они этот товар умудрялись пристраивать. И он говорит, мы гораздо больше зарабатываем на пристраивании, потому что нам сверху дали, чем вот, допустим, да, просто деньги. То есть, опять, они что-то такое нашли свое, понимаешь? Но ты должен уметь. Если любой дебил встал и стоит, ты не можешь там, ты с дебилами не можешь соревноваться, они победят.
Ну, в том-то и дело.
Конечно, их много.
Ну, вот, например, то, что я тогда магазин открывал, там вот как раз парень, у нас тогда не было в Минске, не продавали ролики вот для катания.
Коньки?
Коньки обычные, роликовые коньки. И они были там очень мало, там в каких-нибудь там спортивных магазинах, какие-то очень простые, ну, то есть не было, грубо говоря, там известных фирм. Он начал возить, парень ездил, каждые выходные ездил в Москву на поезде. Угу. И вез из оттуда там 10 пар роликов, которые могут везти там.
Немного,
да. И продавал их в Минске. И вот он там через год открыл свой магазин. И сейчас до сих пор нормально. То есть, ну, вот сейчас уже не только ролики про это, ну, все сопутствующее, там, всякие там сноуборды, там,
вы
лыжи,
знаете,
там,
все прочее, прочее, прочее. Вы напомнили, прочее. Мне анекдот, как приходит бедный еврей к богатому и говорит, научи, как разбогатеть. Тот говорит, это не так сложно, как ты думаешь. Давай, значит, первый шаг такой, идешь по дому и собираешь листочки, которые, вот у вас за спиной на холодильнике, дайте, вот мне лежит. Вот это, да. Ага, вот все вместе, нет, всю штучку вместе. Собираешь листочки, которые с одной стороны исписаны, вот давайте я покажу, вот я вот вашему зрителю покажу, вот и нашему зрителю покажу, они с одной стороны исписаны, вот тут я пишу, а там исписано, вот видите, вот так богатые евреи, вот так делают. Значит, а с той стороны исписано, знаете, вот, друзья, вам покажу, я не обману. И, значит, он говорит, соберешь листочки, тот говорит, а зачем? Он говорит, мы из этого сошьем тетрадку. Сошьем тетрадку и будем записывать расходы. Потому что если ты не знаешь, на что у тебя деньги уходят, ты не сможешь оптимизировать ничего. Поэтому вот с этого все начинает. В смысле, это главное. Тот говорит, слушай, если это настолько важно, и это так вот фундаментально, и все-таки я тогда пойду куплю новую тетрадку. Он говорит, о, вот с этого все начинается. Вот с этого все начинается. Новую тетрадку он пойдет покупать. Я просто к чему говорю про вашего этого паренька, который исписанную бумажку там по 10 пар коньков возил. Понимаешь, это же надо сесть в поезд, надо проехать, переехать, надо питаться, надо за билеты заплатить. То есть он по страничке буквально экономил, что он там. Мало того, он же шел на то, что фактически, если завтра появилось бы еще двое таких, как он, которые коньки привозят, понимаешь?
Ну, он прикольно еще сделал, что он вокруг себя такой комьюнити собрал, там форум в интернете, то есть он такой вокруг себя собирал тусовку, и в том числе ему толкал там ролики и все остальное. И, ну, прикольно, конечно, он такой же. Ну, в этом плане он молодец.
На старте сразу все ошибаются, я думаю, что потом он...
Нет, потом он начал там машину заказывать, когда уже там, он уже там в месяц по 50 пар роликов продавал, то есть он уже заказывал в России, там, например, целую партию этих роликов.
А так он не мог почему заказать партию, это... Таможенный
сбор
какой-то? Потому что
ему нужно было, видимо, какой-то свой бизнес открывать, а он как бы просто возил их.
Ну да.
Так он, грубо говоря, пошел, купил в магазине 5 пароликов, возможно, с небольшой скидкой, а в Минске продал.
Многие там люди так дальше челнока и не пошли. То есть они не смогли подняться на уровень более крупного бизнеса.
Молодец.